Правильно? Клещи. Лучше нож. Но естественным образом, создав нож, что он создал? Возможность убийства. Но Всевышний никогда не создавал убийцы. Убийца – это то, что сделал сам человек. И может быть, я сейчас чуть-чуть отвлекусь и задам такой вот глобальный вопрос, вот в продолжении этого скалпая. Простите, а разве есть что-нибудь не созданное Всевышним? Как может быть иллюзия? Ведь все создано Всевышним. Он есть первопричина всего, это все реальность, все правда. И давайте кушать свинину, дорогие евреи, не будем морочить друг другу голову. А вот здесь есть очень хитрый ответ, он идет в том виде, в каком вы его услышите, от Виленского Гаона. Не то, что Виленский Гаон первый дал ответ на этот вопрос. Понимаете ли, евреи занимаются... Чем так занимаются евреи последние 3300 лет? Ответ, ну, они задают вопросы и дают ответы. Больше ничем не занимаются. Ну, так, в основном. Ну, там, попутно там какие-нибудь там выдумывают вещи, получают какие-то там Нобелевские премии и так далее. Но это так. А на самом деле, вот уже 3300 лет мы учим Тору. И потому, как бы сказать, тяжело придумать новый вопрос, на который уже, что называется, множество поколений евреев не дало бы ответа. Так вот, Виленский Гаон дает очень, с моей точки зрения, красивый ответ на вопрос, простите, а что в этом мире не принадлежит Всевышнему? А что тем самым не является реальностью? А чему Всевышний не первопричина? Какой у нас ответ, Павел, помнишь? Зло. И ответ он этот ведет из замечательного еврейского закона о Брит-Миле. Брит-мила. Дело в том, что на иврите, я не помню, звучало в первой кассете или нет, по-моему, нет, есть выражение «заключать союз». Союз, брит. А «заключать» на иврите говорят прямо обратное. «Лихрот брит», говорят на иврите. А «лихрот» что означает? Отрезать. Союз, простите, это соединение. А на иврите говорят «отрезать союз». Союз заключают, а не отрезают. И, как ни странно, материальным адекватом этого глубокого философского понятия является то обрезание, которое делают еврейскому мальчику на восьмой день от рождения. Именно отрезание. О чем идет речь? О том, что, в принципе, можно было бы назвать нефункциональным использованием созданного Всевышним. Всевышний, создавая, имел в виду функцию. То есть, поскольку он абсолютен, то все им созданное функционально. Но человек, наделенный свободой выбора, что имеет возможность какую? Нефункционально использовать созданное Всевышним. Дело в том, говорит Виленский Гаон, что, как ни странно, причиной соединенности и соединения, что является, с чего начинается соединение. Даже не об этом идет речь, с недостатка. Вы помните, как делали зэки, или дан приказ ему на запад, помните, ей в другую страну. Что влюбленные комсомольцы и что вообще влюбленные во всем мире, расставаясь, делают? Ну, помните совет Аксакалов? Женщина говорит, если вы хотите, чтобы мужчина о вас не забывал и как можно чаще вспоминал, одолжите у него как можно большую сумму денег и как можно дольше ее не возвращайте. Создайте у него недостаток вас. И связь обеспечена. Отсюда тут все наколки, там не забудут Дуню родную и прочее. Я очень не хочу быть грубым, но это не я, Александр Сергеевич Пушкин. Вы помните, я помню чудное мгновение Анна Петровна Керн. Помните, да? У него есть письмо к Вяземскому. Князь, кажется, был такой Вяземский. Так вот в этом письме, то есть в предыдущем письме Вяземский задает вопрос, говорит, по поводу стихотворения, вот кто такая и что это вообще за стихотворение и так далее. Так у Пушкина, значит, появляется следующая строка. Говорит, когда ты, говорит, мне вернешь наконец-то 100 рублей, которые ты у меня одолжил, большая, кстати, сумма тогда 100 рублей. Потом идет, ну, по поводу там этой Анны Павловны, там идет уже не совсем цензурное выражение. Вот, ну, когда же ты мне все-таки вернешь 100 рублей? Следующая строка его письма. Так вот, понимаете, когда Пушкин писал стихотворение, как бы сказать, он сублимировал что-то, стихи, но по-настоящему нехватки там не было. А вот 100 рублей, я не шучу, я не шучу. Дело не в том, что он любил, чего ему не хватало. Там просто я вам не процитировал, там очень грубо идет. Он как бы самый, ему ее уже хватало к этому моменту, скажем так. Так что там уже недостатка не было.
У тебя не нравятся имена, когда муж уезжает в дорогу, он бьет свою жену.
Бьет свою жену, да? Чтобы лучше запомнил, да? Чтобы
понял. Нет, не для этого. Для того, что если вдруг она провинится, после того уже будет поздно ее.
Ага. Понятно. За будущие недостатки. Тоже хорошо. Только это не по-нашему. Так вот, к чему я вас подвожу? К тому, что основа и начало любой связи – недостаток. Если вы не вспоминаете об этом человеке, то вы с ним никак не связаны. Если вам его не хватает, вот это начало той связи, которая, в конце концов, может привести к настоящему союзу. Ну и что? Какой вывод делает из этого Виленский Гаон? А тот, что расставаясь, помните, что надо сделать? Расставаясь, очень принято дарить своей любимой какую-нибудь дорогую тебе лично принадлежащую вещь. Какой-нибудь золотой медальон, какое-нибудь памятное ожерелье, что-нибудь такое. И что? Ну я не про евреи, я же про влюблённых.
Имею в виду не совсем расставаясь.
Да, да, естественно. А чтобы поддержать связь, создают у себя недостаток.
Ребенка.
Мы это обсудим в браке при выезде, а пока продолжим. Чем заканчивает Виленский Гаон ответ на вопрос, что в этом мире принадлежит человеку? Он говорит так, что очень точно сказано отрезание союза. Союз идет через недостаток. То единственное, что принадлежит человеку в этом мире, это зло. В этом мире мы являемся первопричиной только одной вещи – зла. Не функционального использования. И что? А то, что для того, чтобы присоединиться, соединиться со Всевышним, все, что надо сделать, это отрезать зло. Убрать все то, что нас от него отличает. И совсем простая штука, правда?
Вот это, да?
Материальный адекват, Боря. О чем Боря смеется? Он сразу вспомнил о материальном адеквате. Так вот, медицина, Боря, как тебе хорошо известно, слава Богу, уже пришла к выводу, что все в человеческом теле функционально. Ну, может быть, еще про волосы они еще этого не поняли. Но все остальное, слава Богу, дошли.
С аппендиксом поняли.
Помните, с аппендиксом, который вырезали в 1968 году каждому младенцу, столь развитой, ого, железы внутренней секреции выделяют энзимы, как мне объясняла жена. И сюда, она, нет, она фармацевт.
Нет, нам объясняют, в принципе, в иммунной
системе. В иммунной системе играет роль. Неважно. Важно мне что? Что моя еврейская мама в 71-м году вырезала у меня гланд. Ну, так считалось хорошим и нужным. А сегодня, слава Богу, медицина уже дошла, что это совершенно нужная вещь. Так же, как нужны человеку две почки. Хотя человек может жить с одной почкой, но, не дай Бог, нужны обе. Так вот, все существующее в человеке нужно. Никаких атавизмов, вы меня очень извините, нет. Даже волосы тоже не являются атавизмом, но это у нас будет в теме Лама Кипа. Так вот, а то, что обрезают, говорят медики. Очень интересная вещь. Вы слыхали о таком универсальном антибиотике интерферон?
Это
антибиотик? Ну, не важно. Так вот, это лекарство вначале гнали, сейчас его синтезируют. А вначале его гнали, как ни странно, из тех самых шкурок, которые отрезают во время обрезания. Я специально проверял заведующим урологическим отделением, кандидатом советских медицинских наук, который объяснил мне, в чем полезность отрезания и что плохого в этой шкурке. Она, как он мне объяснил, создает среду, там выход множества сальных желез, и она создает страшнейшую в этом смысле среду, где во множестве произрастают самые страшные микробы. И потому, я надеюсь, всем это должно быть обязательно известно, речь идет не только о превентивном средстве против самых распространенных женских раков, рака шейки матки. Речь идет о том, что у евреев практически, чуть-чуть, чтобы не сгладить, не встречается рак полового органа практически не встречается. В Южной Азии, в Юго-Восточной Азии, где никогда не было принято обрезание, 18% раков у мужчин – это раки полового органа. А шейхи матки моей жене в 1980 году в акушерской школе в Москве дали следующие цифры. В 17 раз меньше заболеваемость еврейских женщин, у которых мужья обрезаны, чем просто женщин, у которых мужья не обрезаны. У арабов, где есть нечто подобное обрезанию, но в более позднем возрасте, цифры намного меньше. У евреев в 3 раза реже, чем у мусульманских женщин. В 3 раза это серьезно. Возвращаясь к тому, о чем мы начали разговор.
А что тем, которые...
Все, что нужно, чтобы тем, кто обрезались поздно, в каком смысле, в медицинском, обратитесь к урологу.
Допустим, кто-то обрезал свою 27.
Дело в том, что они не совсем так обрезаются, как следует. Даже чисто медицинские не совсем.
То есть в этом только дело?
Не только, я не знаю, я не медик. Я не медик, Ария. По-моему, из нас двоих ты медик.
Какой медик? Сам педем,
парамедик. Он врач, действительно.
Я заканчивал медицину.
Мединститут, действительно, свидетельствует.
Он не лечит.
Это да. Ну и не калечит. Так вот, давайте вернемся к нашим парадам. Итак, что нам осталось еще сегодня выяснить? И что мы уже сказали? Я хотел бы сейчас снова вернуться к тому, что я назвал главным законом этого мира. И сформулировал я его каким образом? В этом мире ничто нельзя получить за даром. Кстати, в советское время формулировалось продолжение этого закона. А дороже всего обходятся именно бесплатные вещи. Так вот, я вот что хочу сказать. На самом деле большой взрыв. Мы закончили уже 5 определений материи. Это прямой результат невозможности продолжения работы на уровне, где мысль равняется поступку, где нет материи. Для того, чтобы хоть капельку понять с точки зрения вот этой, почему произошло большое взрыв и появилась материя, литературная ассоциация «Солярис» Станислава Лема. Один из тех вопросов, которые там ставятся, хотя, в общем-то, и не напрямую, это в какой мере человек ответственен за собственное подсознание, за то место, где рождаются его мысли, за ночные кошмары. Так вот, именно невозможность удержаться на уровне выбора хорошо и лучше и была причиной появления материи. Итак, материя создает совершенно новую ситуацию, которую мы подробно рассмотрим на следующем уроке. Сегодня нам нужно сказать еще следующее. Большой взрыв подразумевает две вещи. Не только появление материи, но еще одну не менее, а даже более, может быть, важную вещь. Какую? Первый человек раскалывается, в кавычках, на множество людей. Единая человеческая душа, единая форма, которая называется первый человек, становится множеством отдельных частей.
А можно спросить?
Да, пожалуйста, Даня.
От кого? От Адама или от Хавы?
Хава – часть Адама. Они были разделены. Но как бы от общей души была выделена некая ее часть. В результате большого взрыва произошли так называемые мужские и женские души. Теперь, почему я сейчас об этом вспоминаю? Потому что в детстве, помнится, я никак не мог понять, что такое электрический ток. И какое отношение к электрическому току имеет разность потенциалов. Каких к черту потенциалов? Почему он, извините, течет? И что там вообще течет? И почему разность потенциалов вызывает протечку? Так вот, в достаточно позднем уже возрасте, лет 16, по-моему, мне рассказали о гидромеханической аналогии электрического тока. Речь идет о чем? Да просто представьте себе трубку, так, в которой как бы находится вода. Причем находится в состоянии каком? Спокойном таком состоянии, не течет. Теперь что мы делаем? Да мы просто опускаем один конец и, естественно, поднимаем другой конец, создаем тем самым разность потенциалов, и вода начинает течь. Очень просто. Теперь зачем я вспомнил эту гидромеханическую аналогию электрического тока? Чтобы объяснить нам по-другому сформулированный закон, главный закон этого мира, его формулирует Раби Акива через Тору, и чтобы понять, как выглядят новые условия работы. Что это значит, что душа разделилась на части? Так вот, Раби Акива говорит следующее. «Зеавта лиреэха камоха, зе клаль гадоль батура». «Люби ближнего самого, люби ближнего своего, как самого себя». Одно из 613, один из 613 законов Торы. Это составное правило всей Торы. Слово «клаль» происходит на иврите от слова «колель» – «содержать», «совмещать в себе». Почему Раби Акива находит нужным выделить этот закон? Подробно об этом будет на теме «Как исполнить первое речение». Но здесь мы тоже кое-что скажем. Дело в том, что можно представить себе нынешнюю ситуацию, то есть положение духовное в нашем мире, как некую сеть трубок, через которые течет вода. И что? Каждая трубка является аналогом души. Вода – это то счастье, которое Всевышний хочет дать сотворенному, всем сотворенным сегодня. И что происходит? Происходит интереснейшая вещь. Что в том случае, если мы даем всей системе, то есть не останавливаем воду у себя, а даем ее дальше на все остальные трубки, то что окажется? Что в каждый момент времени мы абсолютно заполнены. Но если мы пытаемся самонасладиться, воспользоваться эгоистическим желанием для получения счастья, то мы что сделаем? Пробку, и через нас перестает идти вода. Тем самым правило «люби ближнего», как самого себя, есть некий идеал, к которому стремится, как бы по Торе, еврейский народ, где один дает всем, а все дают одному. Как можно по этому поводу сказать? Понимаете, ведь только в том случае должен я заботиться о собственном счастье, если больше о нем позаботиться некому. Представьте себе, что 7 миллиардов живущих в мире людей в качестве цели своей жизни имеют в виду мое счастье. То согласитесь, что в этом случае, что называется, я спокойно могу посвятить свою жизнь не себе, а всем остальным. То есть система, о которой мы говорим, где каждый является проводником на всю систему, и тем самым, если каждый проводник, то оказывается, что вся система заполнена водой. Или в нашей аналогии счастье. Тем самым главный закон этого мира формулируется следующим образом. Брать, чтобы давать. В этом мире ничего нельзя получить для себя. И каждый раз, я думаю, те, кто, что называется, уже в возрасте и с этим сталкивались за свою жизнь. Каждый раз, когда вам кажется, что вы схватили, что вы наконец-то схватили птицу счастья за хвост, вы что обнаруживаете? Разочарование, которое с годами становится больше и больше и больше. Может быть, это очень удачно выразил Борис Слуцкий в стихотворении Уриэль Акоста. «Созреваю или старею, подозреваю в себе еврея. Мне казалось, что я пробился, мне казалось, что я прорвался. Не пробился я, а разбился». Не прорвался я, а взорвался. Достаточно ярко, по-моему. Итак, подводим итоги. Что у нас сегодня прозвучало? Есть вопрос?
С трубами тоже интересно. В этом случае, когда если чем ниже себя опустить...
Красиво. Совершенно верно. Но это уже как бы уровень следующий. Не для начинающих. Вне всякого сомнения, когда Тора хочет сделать и делает главный комплимент Моше Рабейну, она про него говорит, что он был самым скромным из людей. Не дай бог, я не имею в виду обидеть дедушку Ленина, просто это было на 3200 лет до того, а при том, что его так называли, самый скромный из людей. Я извиняюсь, у меня ассоциации советские, вот. Я учился в советском садике, я учился в советской школе, слава богу, я не учился в советском университете, меня вовремя вывезли, в 16-летнем возрасте меня оттуда вывезли, вот. Но это советское во мне осталось. Да, советские слоны самые лучшие слоны в мире. Это мы знаем, Леша. Это мы знаем. Проходили. Так вот. А не нужно вытравливать. Нужно использовать.
И тебе того же желаю. Итак, подводим итоги. Что сегодня прозвучало? Может быть, сначала самое главное, что сегодня прозвучало. С точки зрения иудаизма получается то, что в физике называется гипотезой де Бройля. А именно, в 1924 году потомок французских королей, дилетант, офицер французской армии, капитан французской армии, вовсе не профессиональный физик, попросил право выступить на Всемирном физическом конгрессе в Париже и выдвинул замечательную идею. Я, конечно же, не физик, но как бы на уровне дилетанта понимаю это следующим образом. То, что он сказал. А сказал он следующее. Все в этом мире существующее, то есть пространство, время и сама материя, есть не более чем волновое излучение. Разного уровня, разных порядков. Приблизительно. Грубо. Я извиняюсь. Так, понимаете, если это мне понятно, то, наверное, и вам, дорогие слушатели, тоже это будет понятно, поскольку большинство из вас вряд ли являются профессиональными физиками. Тем самым, о чем идет речь? О том, что когда мы говорим, что Всевышний, Он Творец, то мы не имеем в виду, что Он однажды сотворил наш мир. А мы имеем в виду то, о чем сегодня физики тоже уже говорят. Квантированность времени. Что время тоже квантируется. То есть, мир не существует как некая непрерывная действительность. Так же, как смотря фильм, то, что мы на самом деле наблюдаем, это 26, по-моему, кадров в секунду, которые не воспринимают, 24, которые не воспринимают человеческим глазом, а лишь как сплошное действие. Но также и время не есть величина. Сейчас дойдем до Дебройля. Леонша, терпение. Одно из главных человеческих достоинств наравне со скромностью.
Нет, я понимаю, вы понимаете, интерпретацию вашу.
Сейчас, я еще ничего не интерпретировал, подожди.
Нет,
сейчас я буду. Сейчас
он
я буду.
Был, да. В 24-м году он был на диссертации.
А это диссертация была?
Да. Предложил, что электрон обладает волновыми свойствами, так же, как и квант света.
Ага, здорово.
А не все. Вот, это уже потом.
Ага. От него. То есть это просто связано с его именем, поскольку он как бы сделал первый шаг в этом направлении. То есть волновая природа всего существующего. Вот о чем я говорю.
Но потом это вообще в физике сейчас, вот, то, что вот он предложил, это вообще все настолько как бы не так.
Не совсем так.
То есть,
я спрашивал у физиков, Леша, я при всем своем дилетантизме, тем не менее, всегда интересуюсь мнением специалистов. Вот мне сказали, что как бы физика сегодня в принципе, вообще говорит о волновой возможности, волновой природы всего существующего, как возможности.
Есть дуализм,
ну, в общем, теперь, к чему я вас подвожу? И почему я сейчас как бы ушел в сторону квантирования времени? Потому что, во-первых, то, что всегда говорили евреи, сегодня, слава Богу, физики к этому подошли. Евреи говорили всегда что? Что Всевышний не единожды был Творцом, сотворил и, что называется, с тех пор оно существует. Он каждый квант времени из небытия создает то, что мы ощущаем, как этот мир, непрерывный. Но самое главное здесь вот в чем. Что, в принципе, мы можем рассматривать с точки зрения физики этот мир как модель следующего порядка. Есть я, приемник, Всевышний передатчик. Ведется программа на меня, и поскольку Всевышний бесконечен, то он параллельно ведет программы на всех нас. В вашей программе в этот момент появляюсь я, или, по крайней мере, мой голос для слушателей. Естественно, для тех, кто сейчас сидит в этой комнате, в моей программе все вы появляетесь. Те, кто будет меня потом Безрат Ашем слушать, к сожалению, в моей программе они появятся только придя к нам на семинар. Что, кстати, будет очень здорово. Я всех своих слушателей приглашаю на наши семинары. Так вот, что из всего вышесказанного получается? Есть очень простой ответ евреев на вопрос, что в этом мире реальность, а что нереальность. Все, что мы ощущаем как реальность, таковой для нас является. Я хочу вспомнить еще одну ассоциацию из братьев Стругацких «Трудно быть Богом». Если вы помните, в сюжете появляется альтруист, называемый в повести коммунист. Он писался в такие годы, когда альтруистов было принято называть коммунистами. И этот альтруист является прогрессором, то есть он пытается помочь отсталым и неимущим в духовном смысле стать альтруистами, полноценными, счастливыми. И что он понимает? И в этом смысл как бы всей повести философской, что это очень тяжело, может быть, даже почти невозможно сделать. Трудно быть Богом, так и называется эта повесть. Но там есть очень важный для нас момент, где он пытается проиграть следующий вариант. Представим себе, что мы погружаем всех жителей этой планеты в гипнотический сон. Мы им внушаем, что они уже альтруисты. Теперь, простите, а как происходит следующее внушение? А, Игорь? А мы им внушаем, что они понемножку, постепенно превратились из эгоистов в альтруистов. Потому что, понимаете, мы же не можем их разбудить просто с мыслью, что теперь уже я альтруист. Нам надо им импланировать ложную память о том, как они постепенно стали этими альтруистами. А теперь, простите, заканчивается там вот в этом месте поезд, помните? А чем это будет отличаться от той истории, которую он продал, предстоит еще прожить? Они же все равно пройдут этим путем. Импланируем мы это им. Или же переживут они это на самом деле? Нет, на самом деле. Все, что мы ощущаем, как реальное, таковым для нас и является. Вспомните о замечательном опыте. Человек находит в состоянии транса, и гипнотизер подносит к его коже незажженную сигарету. При том, что человек убежден в том, что она зажжена. Что происходит? Появляется реакция, как на зажженную сигарету. Появляется ожог. Хотя сигарета была не зажжена.
Наоборот,
что значит наоборот? Что она зажжена, а ожог не появляется?
Да.
Это хороший вопрос. Можно? Медики.
Да, специалисты Сигмунд, Георгий и прочие просто.
Да.
Стругацких оперил очень красиво, может работать и в другую сторону. То есть чем отличается та жизнь, которую мы прожили до сих пор, от фильма, который мы посмотрели, это чего мы обязаны до сих пор продолжать это делать, то, что мы делаем до сих пор.
Потому что все, что ощущается тобою как реальность, таковой для тебя и является.
Да.
Точка.
А Кант считал, что нет.
Ну так одна из тех вещей, которые, я помню, меня чрезвычайно поразили, это было через 2 года, после того, как я начал как бы знакомиться с еврейской философией, что Иммануил Кант, однозначно интеллектуальный гигант по сравнению со мной, знал об истине меньше меня через 2 года моего учебы. Почему? А потому что старик Кант был волшебник без палочки при всем моем к нему уважении. Понимаете, это не я такой умный. Это просто говорят евреи. Однажды было Синайское откровение, и Всевышний подарил евреям Тору, которая с тех пор, что называется, ну, в небольшом объеме дошла, скажем так, и до меня тоже. Конечно, я тоже не волшебник, я еще только учусь. А мне не нужно никаких доказательств, Леша. Когда человеку что-то доказывает, дайте я снова вспомню братьев Стругацких. Помните, что говорит Дон Рэба, когда он беседует с главным героем повести? Тот ему говорит, докажите. Говорит, понимаете, говорит, а не нужно мне вам ничего доказывать. Доказывают, говорит, у меня в веселой башне. Там, говорит, через пытки доказывают все, что угодно. Человек ходит на боку, человек ходит на ушах. Доказать можно все, что угодно. Но любое доказательство есть неуважение к человеку. То, в конце концов, чем как бы занимаемся мы на наших беседах, это информация к размышлениям, как у Штирлица. Понимаете, у меня есть некая информация, и исходя из этой информации, я хочу ею с вами поделиться. Вы обладаете жизненным опытом и интеллектом. Вы взрослые люди, которых я очень уважаю. Именно поэтому никогда ничего никому не доказывают. Помните Михаила Фалачевича Булгакова? А не нужно никаких доказательств. А просто 14 числа весеннего месяца Ниссана, шаркающей кавалерийской походкой, ну и так далее.
Там, по-моему, про Ешуа.
Там речь идет о бедном проповеднике, чей образ, как бы тебе сказать, Павел, мягко выражаясь, расходится с евангелическими. И сам сюжет там, мягко выражаясь, тоже не совпадает. Настолько, что в Москве, мне рассказывали, в 80-е годы появилась целая секта, которая полагала, я не шучу, что «Мастер и Маргарита» — это Евангелие. Так вот, когда я это цитирую, это вовсе не означает, что я согласен с книгой «Мастера и Маргарита». Я ее цитирую еще в одном месте, но там замечательно, ведь Булгаков был гениальный. Нет, Булгаков, так же, как и Пастернак, христиане. Но когда я цитирую Булгакова и цитирую Пастернака, это всего лишь означает, что они гениальные люди. каждой своей области. И потому, если я использую автомобиль, чьим создателем является мусульманин, это вовсе не означает, что я лично очень уважаю пророка Мухаммеда.
Просто вера это...
Вера мы определили, Павел, и говорили об этом подробно на первом уроке. Вера это что? По-еврейски это постоянное физическое чувство близости с Всевышним. То есть это тот результат, к которому стремится каждый еврей, признающий Тору. А при том, что путь, которым мы идем к вере, это путь опыта, интеллекта и знаний. Так же, как любовь, с нашей точки зрения, начинается со знакомства, которое переходит в опыт общения, из которого рождается доверие. А вот абсолютное доверие по-нашему и является любовью. Вот это тот самый путь, по которому я, что называется, приглашаю идти всех евреев. Знакомство, опыт, доверие и, Беизрат Ашем, любовь. Как награда за все нами сделанное. Что бы я хотел добавить касательно того, что я назвал в нашей беседе гипотезой де Бройля. Во-первых, маленькое уточнение. На самом деле, конечно же, де Бройль не утверждал того, что я в нашей беседе называю гипотезой де Бройля. Собственно, его докторский тезис говорил всего лишь о волновой природе электрона. Тем не менее, я не отказал себе в удовольствии использовать его имя, и, наверное, это оправдано, поскольку как коль скоро говорю я о волновой природе всего сущего, то, наверное, по праву это надо связывать с его именем. И здесь есть некое очень важное замечание. Мы говорили о том, что в этом случае, если природа всего существующего волновая, то можно рассматривать в этом контексте Всевышнего как передатчик и человека как приемник. Я хотел бы к этой картинке добавить маленькую, но очень важную деталь, а именно... Дело в том, что человек является, кроме того, что приемником, еще и передатчиком. И вот в этом контексте получается совершенно важная вещь. Мудрецы говорят, два голоса не слышно. Речь идет о том, что тот единственный голос, голос истины, постоянно глушится моим эгоцентризмом. Давайте снова вспомним, что в Торе мудрым называют человека, видящего реальность, видящего то, что есть на самом деле, или по-другому, правильно оценивающего факты. Само слово «оценка» на иврите, как ни странно, идет в прямой связи с корнем «уши». На иврите «висы маазнаим» прямо происходит от корня «озен» – «ухо». И связь здесь не только анатомическая, ведь вспомним, что вестибулярный аппарат, тот самый, из-за которого мне не грозит быть космонавтом, слишком он у меня чувствителен, и потому невесомости не перенесет, но вот этот самый вестибулярный аппарат, который ответственен за равновесие, не случайно находится в серединном ухе. Врачи, правильно я излагаю? В серединном ухе. Так вот, о чем идет речь? О том, что мудрый отличается от того, кто, к сожалению, не может претендовать на это звание, правильным взвешиванием, оценкой того, что существует. Тем самым дураком по Торе мы будем считать вовсе не того, кто, не дай Бог, не имеет достаточных умственных способностей, а того, кто имеет в достаточном количестве, не приходит и не делает правильных выводов. Тот, кто не может отличить, если мы снова вспомним аналогию с наркотиком длиной в 6 тысяч лет, принятую первым человеком, тот, кто в этом мире, где реальное выглядит ничуть не лучше, чем иллюзорное, тот, кто не может отличить настоящее реального или по-простому доброе от плохого. Таким образом, главным врагом человека в этом мире является тот самый внутренний из врагов, а самой страшной из войн является самая гражданская из войн. Снова вспомним, что сказали мудрецы по этому поводу. Задали они вопрос, что и где, где в этом мире больше всего войн, ответил мне внутри человека. На этом мы сегодня заканчиваем. До следующих встреч на кассетах и лично. Всего хорошего.